Вы слушаете «Радио Спутник». Работаем в прямом эфире. У микрофона Татьяна Ладяева. И напомню, что у нас есть телефон прямого эфира для ваших звонков 8-495-951-05-66. А поводов для звонков будет много. Абсолютно интереснейшая тема впереди нас ожидает. Со мной в студии частный гид по Москве, автор маршрутов по городу с ролевым погружением, автор цикла видеороликов по истории сада «Эрмитаж», Снежана Косарецкая. Снежана Вячеславовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, собственно говоря, про сад «Эрмитаж» мы сегодня и будем общаться. И у нас, я вам признаюсь, очень сложная, как мне кажется, с вами задача, потому что помимо того, чтобы что-то новое рассказать для наших слушателей и зрителей, потому что напомню, что у нас идет также видеотрансляция и ВКонтакте, в группе «Радио Спутник» можно смотреть и оставлять свои комментарии. У нас с вами, знаете, еще какая задача? Мы с коллегами побеседовали и решили, что раз уж сегодня у нас эфир будет про сад «Эрмитаж», то мы просто обязаны в ближайшие дни, особенно когда погода в Москве будет чуть получше, все-таки будет слегка потеплее, мы обязаны там прогуляться и вот обратить внимание на что-то, что, собственно говоря, и сегодня вы нам расскажете. Поэтому, знаете, ответственность колоссальная. Давайте начнем с самого начала. 1830 год. Появился увеселительный сад в Москве. Принято считать, что это первый сад, где были беседки, павильоны, но очень, тем не менее, большая история у сада «Эрмитаж». И вот прежде чем говорить, называть какие-то фамилии, которые приняли участие в строительстве, в развитии этого сада, потому что там ведь было и два адреса у сада, тоже это важно. Вот давайте поговорим с первого адреса и, скажем так, с первой даты. Вот что принято считать неким таким днем рождения, первым, по крайней мере, днем рождения сада «Эрмитаж», с чего все началось?
Ну, давайте разбираться, Татьяна, давайте разбираться, потому что тема актуальная в связи с наступлением, наконец-то, весны, очень хочется тепла.
Не просто календарный, да.
Да. А с теплом будет очень хотеться прогулок. В том числе я очень всем рекомендую бежать, идти в каретный ряд и гулять по дорожкам сада «Эрмитаж». Но сад «Эрмитаж» берет свое начало действительно в первые трети XIX века, но не с улицы Каретный ряд. Изначально сад «Эрмитаж» находился в районе Старой Божедомки. Ну, примерно, чтобы не запутывать зрителей, да, это район проспекта Мира. Ну, так. Очень
это
обобщенно.
Улица Достоевского,
да,
сейчас.
Да, если более конкретно, то да. Это действительно был первый увеселительный московский сад, и он тоже назывался «Эрмитаж», и там была потрясающая инфраструктура для того времени, все было очень здорово. И самый пик его расцвета случился, когда во главе этого сада стоял Михаил Лентовский. Михаил Лентовский — это бывший актер Малого театра, антрепренер, очень человек предприимчивый, талантливый, харизматичный. И при нем, конечно, сад расцветает. Появляются несколько театров на его территории. Это я все про Божедомку рассказываю. Он приглашает великого архитектора, на мой взгляд, я его очень люблю, Федора Осиповича Шехтеля. И Шехтель еще тогда, будучи юным, это такая проба пера была, он выступает здесь в качестве художника по костюмам, в качестве декоратора и, ну, начинает оттачивать какие-то навыки уже мастерства архитектора. С его помощью был построен театр «Антей». Ну, не с его помощью, а
по сути.
По сути, это автор этого проекта, Франц Альберт Шехтель или Федор Осипович Шехтель. И с Лентовским они еще переносят очень замечательное такое аллегорическое шествие «Весна красна». Оно называлось, они его делали к коронации Александра III на Ходынском поле. Но так как это как бы разовое событие, а масштабы были колоссальные, это вот, ну, представляете, ростовые куклы в виде насекомых. Ну, конец, даже не конец еще XIX века, там, последняя треть XIX века. То есть если для нас это, ну, совершенно обычное явление, то
Тогда это было что-то совершенно новое.
Да, да, для тогда это было очень интересно. Это вот колесницы, в которых вот шли и везли эти колесницы, вот эти пчелы, вот, кузнечики. Ну, там целая была вереница артистов, колесница в виде змея Горыныча. И Лентовский с Шехтелем возобновляют это аллегорическое шествие на территории вот сада Эрмитаж, там на Божедомке. Также очень популярностью пользуются такие шоу-постановки. Например, «Полет на Луну». Представляете, задействовано было более 600 человек. Ну, то есть для нас, может быть, да, сейчас это не так масштабно, хотя тоже 600 человек.
Это большое количество,
да,
если собрать.
А вот все-таки для того периода это вот, ну, 600 человек на сцене, это...
На сцене, 600 человек,
да,
на сцене.
Да.
Какая же сцена?
Ну, еще интересно то, что театры в садах, в увеселительных садах были устроены несколько по другому принципу, не по такому, как вот классический театр. А там были театры-рестораны. То есть люди сидели за столиками, они могли вкушать, могли выпивать. И
то есть это некая шоу-программа?
Некая шоу-программа, да. И в летний период это было как бы на открытом воздухе, то есть ставились столики прямо на берегу прудов, которых было всегда достаточно. Прямо над прудами натягивались канаты, ходили канатоходцы, тут же наяды могли там плавать. Ну, то есть это такой вот, знаете, интерактив, который для нас сейчас, вот, ну, в общем-то, у нас нет таких садов, где мы можем прийти и вот сейчас вот насладиться такой историей.
А вот хотелось бы, кстати.
Очень хотелось бы, да.
А у меня, знаете, какой вопрос? А почему Михаил Лентовский, он, в принципе, откуда у него зародилась эта идея сада? Потому что, может быть, ну, поскольку он был актером, ему самому нужна была некая вот эта вот площадка, где он, допустим, хотел бы выступать, самореализоваться, и выступал ли он там? Это ведь тоже такой важный момент.
Ну, с точки зрения самореализации, да, спасибо за вопрос, с точки зрения самореализации у Лентовского было все прекрасно.
А зачем тогда ему был нужен этот сад?
А вот потребность прагматическая, да, то есть он был очень такой человек хваткий, очень ушлый, в хорошем смысле слова, понимал, что и когда может выстрелить, что может принести деньги. Это бизнес, да. Это был бизнес, потому что это было очень популярно. Это же огромное количество людей, которые были не бедные. То есть как бы простой бедный работяга, конечно, не мог себе позволить ни ресторан, ни театр. Люди приходили.
Элита приходила. Сам он не выступал при этом.
Сам он там не выступал. Ну, это было уже и ни к чему, собственно говоря. Говорю, с точки зрения самореализации, это были большие сцены. Он работал и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Итак, это был сад Эрмитаж на Божедомке.
Что интересно, вот когда искала информацию в преддверии нашего эфира, очень многие экскурсоводы, историки, они дают ссылку на воспоминания Станиславского. Вот в тот период, где говорится о том, чего только не было в этом саду. Если я правильно понимаю, это как раз-таки вот про этот первый сад.
Да,
катание
точно
на лодках по пруду, невероятно по богатству и разнообразию, водяной фейерверк со сражением бронетехники, носцев и потоплением их, хождение по канату через пруд, водяные праздники с гондолами, значит, лодки, балет на берегу в воде, шествие военного оркестра, хоры цыган, русских песенников и так далее, и так далее. Вся Москва и приезжающие в нее иностранцы посещали знаменитый сад. А почему именно Станислав? Ну, я понимаю, да, значимость и величину личности самого Станиславского, мы все это понимаем, но вот какие-то еще воспоминания? Кто еще вот отзывался, кто, собственно говоря, был посетителем сада, и вот кто еще что-то рассказывал? Можем вот так вот вспомнить, какие известные личности там были?
Ну, понимаете, личностей было достаточно много. Юный даже и Антон Павлович Чехов тоже вспоминал. Как бы. То есть это был такой период заката уже Лентовского, понимаете, тут он очень быстро выстрелил и очень быстро разорился. Но в тот момент, когда еще все работало и функционировало, у него в одном из ресторанов сада появляется некий молодой официант Яков Васильевич Щукин. И вот здесь начинается уже, да, другая история.
Получается, что после того, как Лентовский разорился, сад, его запустили, и вот эту территорию застроили домами.
Да, это все совершенно точно, но если, давайте, коль мы вспомнили про Якова Васильевича, мы давайте постепенно я сейчас буду рассказывать. Да? Яков Васильевич Щукин. Вот сейчас в нынешнем каретном ряду, в 80-х годах, еще 20 века, была масштабная реставрация, и реставраторы на основаниях фонарей обнаружили монограмму «Яще». Возникает вопрос, что это, да?
Ну, имя, который, имя, фамилия.
Да, на который я, собственно говоря, уже ответила. Это имя и фамилия хозяина сада, человека, который его основал. И каким образом он оказывается в Москве, и как вот прослеживается история передачи, да, и переезда сада в другое место. Он сам, никакого, сразу снимаю вопрос, отношения не имеет к известной фамилии московских купцов-старообрядцев Щукиных, потому что они совершенно из разных губерний. Яков Васильевич из Ярославской губернии подростком в Николо-Угрешский монастырь был отправлен. Потом был отправлен оттуда на обучение в Москву. Фельдшерское обучение он получил. Я, знаете, ролики, видео, когда снимали, начинала прям с блоковских строк. Ночь, улица, фонарь, аптека. И как бы, при чем здесь аптека? А ведь хозяин сада-то получил фельдшерское.
То есть это про него.
Да, да. Это, собственно говоря, про него. Потом вернулся в Ярославскую губернию, женился и уговорил молодую супругу ехать в Москву. Они приезжают в Москву, и он устраивается туда, на Божедомку, к Лентовскому, в ресторан. Ну и тут, понимаете, вот тут, как говорится, если ты чего-то хочешь, и если ты прикладываешь к этому усилия, то, ну, наверное, нет никаких недосягаемых вообще...
Ну, то есть, получается, господин Щукин, он устроился в ресторан, и он так...
И был замечен. Просто был замечен за...
А он работал кем в этом ресторане?
Официантом. Обычным официантом, да.
И ему так понравилась вся идея сада, что потом, когда, получается, первого Эрмитажа не стало, вот сама идея, она осталась.
Да, Лентовский его заметил, и когда он понял о том, ну, понял ситуацию, что она вот уходит из-под ног, там есть очень смешная такая история. Он был официально уже арестован, ему нельзя было выезжать из Москвы, и он предпринимает такое вообще тоже, знаете, как это, эпатажное действие. Он улетает на воздушном шаре. Тогда же стали популярны воздушные шары, хотя это было очень безумно дорого. И последующим он властям пишет объяснительную о том, что, ну, как бы я давал подписку о невыезде, а не о невылете. Поэтому...
Вообще хочу сказать, хорошая история того, как можно всего... Мы же любим историю успеха. Вот, получается, история успеха. Приехал не москвич, приехал в столицу, значит, был официантом, и вот, пожалуйста, потом владелец сада и твои инициалы на фонарях.
Да, выбиты. Да, совершенно точно. Но все не так просто, конечно, да, не так просто, потому что это было дело жизни, на которую, в общем-то, он эту жизнь и положил. Вот на тот момент Лентовский его замечает и... начинает методично, простите за выражение, капать ему в голову о том, что, ну, можно же и свое дело открывать, можно же тоже зарабатывать деньги и куда побольше денег. И, в общем-то, эта мысль, она как-то поселяется в голове Якова Васильевича, и через какое-то время он стартует. Это был первый его стартап, и первый стартап был в зоологическом саду. И, как вы думаете, вот чем мог торговать? Он открывает маленький буфетик. Буфетик такой. Чем вот торговал в зоологическом саду? Ну, так примерно.
Ну, если это зоологический сад, видимо, это что-то все равно для животных каким-то образом связано.
Ну да, тут возникает,
да? То есть это
развилка.
Корм какой-то, еще что-то
либо
такое.
Животные, либо люди. Ну, он сделал ставку на людей.
Так.
И, точнее, на,
а я думаю,
на,
ну,
детей, которых,
ага,
много достаточно.
А,
он,
ну,
продавал
которые
фрукты.
Которые туда приходят, конечно.
Да, фрукты.
Конечно.
Хотя это может быть каким-то животным, что-то можно, может быть, можно,
но
было.
Но это, знаете, разрешено. Если сейчас мы придем в парк, где есть белки, нам ведь что будут предлагать? Купить орешки,
да,
правильно?
Да,
вот,
да, будет. Да. Видите, это такой тоже ход. да, маркетинговый, продавал фрукты, фруктовый буфет. Анна Григорьевна, его супруга, помогала тогда ему очень, прям стояла сама за прилавком. Ну, это говорит о том, что люди начинали вот, ну, практически с нуля, начинали, не боялись никакой работы. Хотя через какое-то время, там, буквально там, через лет 10-15, она будет уже одной из первых московских автомобилисток, да, вот. Человека, женщина, которая стояла там в зоологическом саду за прилавком. Потом он приобретает буфет в театре «Парадис», это нынешний театр Маяковского. Там у него был зимний период, на зимнем периоде он работает, открывает там буфет, а летний период берет в аренду ресторан «Эльдорадо», это в Петровском парке. Ну, то есть это уже целый ресторан, это уже Яков Васильевич не официант, он уже как бы у руля. В общем, такая история. Да, и в этот ресторан уже спустя вот какое-то время приезжает тот самый Михаил Лентовский. Встречает его Яков Васильевича Щукина, уже не в статусе официанта, естественно, да. Ну, я думаю, где-то за рюмочкой чая тот разговор, который он когда-то начинал с предложений, да, вот о своем бизнесе, он продолжает и говорит, ну и что? Давай дальше. Двигайся.
Вот давай дальше. И что? Очень интересно, но у нас небольшая пауза, и продолжаем беседу.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Ну и что же дальше? Значит, Щукин и Лентовский общаются, вспоминают тот бизнес, который некогда был.
Да-да-да, все совершенно верно. И Лентовский как раз подсказывает некую территорию в районе Каретного ряда, которая сейчас стоит в запустении и, в общем-то, ждет своего хозяина, ждет арендатора.
То есть территория была выбрана просто потому, что пустовала?
Да. Там были переговоры за все-таки ту старую местность, да, но не случилось. Не будем сейчас вдаваться в подробности, не случилось. В результате, вот возвращаясь, да, вот к тому, что вы озвучивали до этого, да, территория была продана, потом застроена домами. А Яков Васильевич берет в аренду уже другую территорию. Это бывшая усадьба Мошнина, инженера Мошнина. И она стоит действительно в запустении. Городские власти свозят зимой туда горы снега. Летом, естественно, это засохшие там с осени еще листья. Ну, то есть такая практически... Ну, не свалка, не будем говорить, что это свалка. Ну пустая.
Некая пустая, да. Некая пустая территория.
Некая пустая территория. И он берет эту территорию, это важно, он берет ее в аренду на 12 лет.
На Почему 12. Такой срок?
Ну, так они договорились.
Но это же много как-то на 12 лет.
Это достаточно много, это рискованно. Я не знаю, кто сделал ему такое предложение. Вернее, чья это была инициатива? Самого Якова Васильевича или, может быть, хозяина этой территории. Но здесь не суть. Здесь суть в том, что она была в аренде. Что это не его собственность, она была в аренде. Большой срок, определенные риски, да, потому что это нужно понимать, что если вдруг не пойдет, то ты должен будешь как-то эту территорию в любом случае оплачивать или в субаренду сдавать. Ну, то есть, ну, у Якова Васильевича, мне кажется, на тот момент даже мыслей никаких не было, что у него вообще все получится. Ну, а когда, вот, знаете, глаз горит, когда вот это вот...
Когда и, хочется.
Да, и вот перед тобой все карты открыты, и вот получается, здесь успех, там успех. Ну, в общем-то, да, это был... Действительно, успех, и за год они с командой, которую он собрал, нарядили, преобразили это пространство. То есть он делает колоссальные вообще вещи. Он за границей заказывает дизель-электростанцию. То есть весь сад был в электрическом освещении. Он, значит, делает потрясающий ландшафтный дизайн. Он
смотрит... Но у него была некая концепция, то есть это заранее было все... Понятное дело, как-то спланировано, но была ли задача, может быть, либо наоборот повторить тот первый сад, либо наоборот максимально вот уйти от того, что было раньше, и ну, это уже новый проект, новая территория. Вот в этом смысле, в чем было отличие?
Вы знаете, вот нет, источников, которые говорят о, прям вот подтверждают, да, что он вызвал там того-то, да, и вот была разработана какая-то супер вообще концепция, вот то-то, то-то, то-то. Есть источники, которые говорят, что был такой-то инженер, был такой-то озеленитель, вот это, вот это. То есть, как мини, если выбирать концепцию как мини вообще вариант, да, вот за год, ну, как задачу, нам нужно вот открыться. Вот я бы...
Нужно построить сад.
Да,
вот я вся задача.
Я сторонник этого. А в плане, чем он отличается, мне кажется, он хотел вообще в течение всей жизни, это была его такая навязчивая идея, он хотел сделать то, чего еще не было. И ему это удалось. Сейчас вот как раз будем об этом говорить. За год они, значит, преобразили эту территорию. И 1894 год, 16 июля, это дата дня рождения сада официально до сих пор.
То есть, получается, это официальная дата открытия, ну вот именно второго сада. То есть, главный день...
Да.
Это вот это открытие второго
сада?
Да,
только не открытие, это дата, которая стоит в договоре на аренду.
Ага.
Открытие случилось
открытие
на следующий
потом.
Год, в 95-м году, а в 94-м, ну так почему-то вот считается, что вот с этого момента день рождения
когда
сада.
Когда он поверил в себя,
да,
когда подписал все
да,
документы, вот тогда открытие,
да,
это день рождения случилось.
Да, совершенно точно. День рождения сада Эрмитаж, 1894 год. И если говорить о том, что чем... Он выделяется, да, вот я сказала, что он хотел чего-то нового. Здесь вот судьба, история, да, прям преподнесла ему такой козырь, которым он очень воспользовался удачно. В это время происходит коронация, уже происходят коронационные такие события в Москве Николая последнего нашего императора Николая II, и Камиль Сёрф, это француз, он приезжает с видеооборудованием. То есть, да, у нас есть документальные съемки, документальная хроника, где Николай II...
Надо обязательно
на
в интернете будет поискать.
Да. И, конечно, это было доступно не всем посмотреть, да, ну, это же очень, ну, вы понимаете, монарх, империя, конечно же, это и простой крестьянин, да, может посмотреть это где-то потом в будущем, ну, в ближайшем уже, пока простые не могли, пока это был закрытый только показ, ну, то есть происходила церемония, ее снимали на камеру, это был закрытый показ в театре Солодовникова, и на этом закрытом показе, ну, естественно, весь московский бомонд, вот, и присутствует Яков Васильевич Щукин. Что он делает? Он совершенно не знал этого Камиля Сёрфа. Он совершенно как бы не был первым лицом вообще города. Но он не побоялся подойти и договориться, ну, предложить ему некую такую сделку о том, что будут сеансы синематографа на территории его вот этого нового сада, сада Эрмитаж.
Но это, получается, первая площадка, где, в принципе,
да,
были киносеансы массовый, в России.
Массовый киносеанс. Первая площадка для массового киносеанса – это московский сад Эрмитаж. Это действительно так. И это такое начало звездного времени. Москва уже начала, то есть как бы сад Эрмитаж стал уже на слуху, потому что первая вообще постановка, которую он открылся еще зимой, еще до открытия летнего сезона, он привез из Германии труппу лилипутов, артистов-лилипутов, и тем самым тоже привлек внимание. Ну, то есть это не была такая какая-то новинка вообще, диковинка, но тем не менее это вот не распространенная была история, да, вот артисты-лилипуты. А потом сразу же, соответственно, у нас сеансы синематографа пошли. В течение 6 дней Москва, ну, то есть простые горожане могли позволить себе купить билет, ну, не совсем простые, но имеющие деньги.
Ну, те, кто имел, да, такую да, возможность. А получается, вот задача вернуть и возродить, и оставить вот эту идею некой театральной площадки, то есть площадки, где вот проводится шоу. Это просто была действительно, о чем мы уже говорили, удачная бизнес-стратегия, или вот самому Щукину ему тоже было важно, чтобы там развлекались, ну вот, и так, чтобы там были и театральные постановки, и вот потом, да, сеансы кино. То есть это некое продвижение культурное было.
Ну, вообще, вот забегая вперед, я еще тоже об этом скажу, у Якова Васильевича была вообще вот такая идея мирового развлекательного центра. Он хотел сделать из сада действительно, ну вот, какое-то пространство культурное мирового уровня, где было бы и несколько театров, и огромная площадка театральная на 4000 человек. Это большой концерт, ну, большой театральный зал. И гаражи для машин, и гостиницы для отдыха, для размещения. То есть он предполагал, что люди будут не только из Москвы, да, из других городов приезжать, и павильоны торговые, и, значит, всевозможные... другие увеселительные для детей какие-то, ну, не будем говорить аттракционы, а, ну, какие-то пространства, где они могут, где родители
отдыхать,
с детьми
могут отдохнуть.
Да. То есть это такая тема, где ты можешь, ты пришел в увеселительный сад, и ты можешь найти себе занятие, да, или какое-то, ну, по душе, то, что ты хочешь. Хочешь кушать — иди в ресторан. Хочешь кушать и смотреть спектакль — иди в театральное пространство. Хочешь гулять — наслаждайся.
Занятие найдется для всех.
Да, пожалуйста.
Кто что хочет. Но идея, конечно, потрясающая, и она актуальна и сегодня. Ведь все мы понимаем, что побольше бы таких площадок во всех городах России. У нас впереди выпуск новостей. Я напомню, что в студии «Радио Спутник» частный гид по Москве, автор маршрутов по городу с ролевым погружением, автор цикла видеороликов по истории сада Эрмитаж, с Жанна Косарецкая. И также я напомню, что у нас есть номер для ваших комментариев и вопросов в WhatsApp и Telegram 8-968-766-3311. Небольшая пауза, и возвращаемся в студию.